одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленную дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж. Она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее нерадостный и ненастный давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим. Мужчина 12 вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых. Дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал, и, налегая огромными ладонями на саху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехоршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником. Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле. Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется. Скучал и недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо. Взяли, поставили на вагон железной дороги, и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом. А куда мчат, бог весть. Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ. В полчаса все у него было готово. И он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения. То вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек. И Герасим привык, наконец, к городскому житью. Дела у него было немного. Вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. И, надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность. На дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни ссору. Застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой, отданная под его начальство разбитая кляча водовозка, он только двинет плечом, и не только телегу, самое лошадь спихнет с места. Дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья. А что насчет чужих? Так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его. Даже днем проходившие вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, они его побаивались, а коротких. Он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания. Но права свои тоже знал, и уж никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок. Даже петухи при нем не смели драться, а то беда. Увидят, тотчас схватит за ноги, повертит раз 10 на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барни водились тоже гуси. Но гусь, известно, птица важная и рассудительная. Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их. Он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку. Он устроил ее себе сам по своему вкусу. Соорудил в ней кровать из дубовых досок на 4 чурбанах. Истинно богатырскую кровать. 100 пудов можно было положить на нее, не погнулось бы. Под кроватью находился дюжий сундук. В уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика стул на 3 ножках, да такой прочный, приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный. Ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили. Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие. Дело было к вечеру. Герасим шел тихо вдоль реки и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который, несмотря на свои старания, никак не мог вылезти из воды. Бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разослав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего 3 недели. Глаза у ней прорезались недавно. Один глаз даже казался немножко больше другого. Она еще не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько 2 пальцами за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, глядел, да как засмеется вдруг. Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул, наконец, сам возле нее каким-то радостным и тихим сном. Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Собака оказалась сучкой. Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а 8 месяцев, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, все ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал. Немые знают, что мычанье их обращает на себя внимание других. Он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти, и ему было неприятно, когда другие ее гладили. Боялся он, что ли, за нее? Ревновал ли он к ней? Бог весть. Она его будила по утрам, дергая за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлой лопатой, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом скакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбора, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки, так, на звезды, и обыкновенно три раза сряду. Нет, тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром. Либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох. Словом, она сторожила отлично. Правда, был еще, кроме ее, на дворе старый пес желтого цвета с бурыми крапинами по имени Волчок. Но того никогда, даже ночью не спускали с цепи. Да и он сам, по дряхлости своей, вовсе не требовал свободы. Лежал себе, свернувшись в своей конуре, и лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам чувствуя всю его бесполезность. В господский дом Муму не ходила. И когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, навострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево при малейшем стуке за дверями. Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой. Как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство. Сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе под розовым кусточком лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидала ее. «Боже мой!» — воскликнула она вдруг. «Что это за собака?» Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась бедненькая с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника. «Не знаю», — пробормотала она. «Кажется, немого». «Боже мой!» — прервала барыня. «Да она премиленькая собачка! Велите ее привести. Давно она у него? Как же я это ее не видела до сих пор! Велите ее привести. Приживалка тотчас порхнула в переднюю. «Человек! Человек!» — закричала она. «Приведите поскорей Муму! Она в палисаднике!» «А ее Муму зовут?» — промолвила барыня. «Очень хорошее имя!» «Ах, очень-с!» — возразила приживалка. «Скорей, Степан!» «Степан!» принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене. «Муму! Муму, подойди же ко мне! Подойди к барыне!» — говорила госпожа. «Подойди, глупенькая, не бойся!» «Подойди, подойди, Муму, к барыне!» — твердили приживалки. «Подойди!» Но Муму тоскливо оглядывалась кругом, и не трогалась с места. «Принесите ей что-нибудь поесть», — сказала барыня. «Какая она глупая! К барыне не идет! Чего боится?» «Они не привыкли еще», — произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок.
Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока, и все дрожало и озиралось по-прежнему.
«Ах, какая же ты!» — промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить ее. Но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку. Произошло мгновенное молчание.
Муму слабо взвизгнула, как бы жалуясь и извиняясь.
Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало.
«Ах!» — закричали разом все приживалки. «Не укусила ли она вас, сохрани бог?»
Муму в жизнь свою никого никогда не укусила.
«Ах! Ах! Отнести ее вон!» — проговорила изменившимся голосом старуха. «Скверная собачонка! Какая она злая!»
На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного. «Скажи, пожалуйста», — начала она, как только тот не без некоторого внутреннего лепетания переступил порог ее кабинета, «что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? Мне спать не дала».
«Собака-с? Какая-с? Может быть, немого собака-с?» — произнес он не совсем твердым голосом.
«Не знаю, немого ли, другого ли кого, только спать мне не дала». «Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак? Желаю знать. Ведь есть у нас дворная собака».
«Как же-с? Есть-с. Волчок-с. Ну чего еще? На что нам еще собака?
Только одни беспорядки заводить. Старшего нет в доме, вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собаку меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит. Какую-то мерзость притащила, грызет. А у меня там розы посажены».
Барыня помолчала.
«Чтоб ее сегодня же здесь не было, слышишь?»
«Слушаюсь.
Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я тебя потом позову».
Гаврила вышел.